Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал. Мы вас с радостью приветствуем в лавонах Радио «Вера» в очередной раз в эту светлую пятницу. Журнал – программа, в которой мы собираемся в студии, чтобы поделиться тем, что лежит на сердце, обсудить какие-то события, темы, сюжеты последних дней, поговорить под своим углом о том, о чем говорят все, или обратить внимание на то, на что никто, кроме нас, не обратил внимания, или вынести на суд общественности те темы, вопросы, сюжеты, которые мы обсуждаем кулуарно в Радио «Вера» или которые возникают на планерках. Вот такая наша любимая программа «Журнал». Нас в студии четверо, это ведущая Радио «Вера», моя дорогая коллега Анна Леонтьева.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я Константин Мацан и гость сегодняшнего журнала Андрей Тарасов, заместитель главного редактора Радио «Вера». Привет.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, воистину Христос. Воскресе. И Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома». Привет.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вот я не могу...
Воистину воскресе, не устаем это повторять.
Да,
наконец-то мы дожили до этого.
Мы долго к этому шли, как и весь православный люд. Вот. Ну и, собственно говоря, я примерно себе представляю, с какими темами наши гости сегодня в журнал пришли. И вот я с трепетной радостью хочу, чтобы наш сегодняшний журнал первым начал листать Андрей Борисович Тарасов.
Я хотел бы немножко вернуться назад в прошлое и вспомнить Страстную Седмицу. Неделя,
ну вот.
Да, да, да. На прошлой неделе, которая как раз именуется Страстной Седмицей, многие старались быть в храме чаще, чем обычно, и проживали события последних дней земной жизни Христа, его страдания, которые, собственно говоря, и дали название этой неделе, последней неделе поста перед Пасхой. И в эти дни в храмах читались большие отрывки из Евангелия, которые буквально погружали нас в мир Евангелия. А вот сейчас... На Светлой Седмице, то есть первой неделе пасхальных торжеств, мы возвращаемся, если можно так сказать, к нормальной жизни. На службу, как правило, ходим уже один раз или два раза в неделю. И такое ощущение, что мир Евангелия, в который мы погружались, снова от нас отдаляется. По крайней мере, у меня такое ощущение. Хотя каждый день звучат пасхальные приветствия, и в то же время мы уже как бы немножко в другом мире. И тут у меня возникает вопрос, читаем ли мы Евангелие сейчас, актуально ли оно для нас сейчас вне Великого Поста. И вот один знакомый епископ как-то раз поделился своей болью о том, что чтение Евангелия, его актуальность, это большая проблема не только для простых прихожан, но и для священников. Однажды владыка спросил священников своей епархии, на какие темы они сейчас размышляют в связи с Евангелием? И в ответ, например, тишина. Никакого внятного ответа он не получил и понял, что Евангелие не совсем актуально, получается, даже для священников его епархии. И, услышав этот рассказ, я решил сам себе задать тот же вопрос. А какие темы актуальны сейчас для меня в связи с чтением Евангелия? И понял, что я тоже не смог ответить на этот вопрос. По крайней мере, сходу. То есть я начал думать и не ответил на этот вопрос. И, коллеги, может, у вас получится ответить на этот вопрос?
Я недавно услышала очень хороший совет отца Игоря Фомина в одном из наших проектов «Духовный дневник», он называется. У него есть отдельный канал «Духовный дневник» с журналом «Фома». Он рекомендовал постом нашим читателям и зрителям читать Евангелие таким образом. Он говорит, выберите, какой грех ваш личный сейчас, какая-то страсть, которая вас волнует больше всего. И читая Евангелие Великим постом, отмечайте себе все в Евангелии, что вам отвечает на вопрос про то, как бороться с этим грехом, как к нему относится Евангелие, что про него говорил Христос. И Евангелие сразу для вас как бы...
Стать актуальным, да.
Интересный совет, прекрасный.
Да, действительно.
Но мы действительно немножко как бы на... После торжества вот этого, после Пасхи, мы немножко расслабляемся, уходим уже в общение со своими близкими. Да-да-да, и действительно немножко отдаляемся.
Меня удивило то, что, вот, что это лично ко мне относится, потому что я на самом деле в рамках своей работы на Радио «Вера» практически все будние дни читаю Евангелие и толкование к нему, поскольку продюсирую программу «Евангелие день за днем» на радио «Вера». А в воскресенье я еще веду евангельскую группу онлайн. То есть получается, что я сталкиваюсь с Евангелием буквально каждый день. И при том, что я с ним сталкиваюсь каждый день, я не смог ответить на вопрос, что для меня актуально, над чем сейчас я думаю в связи с Евангелием.
Может, поэтому не смог, что ты просто постоянно у тебя по завету святых ум плавает в Евангелии.
Или, может, это потому, что это моя работа в каком-то смысле, и оно как-то расходится с жизнью, не знаю. Мне показалось, что я похож на евангельских книжников и фарисеев, которые вроде бы все время плавают в законе, все время его читают, пророков читают, каждый день с этим сталкиваются, да, со Священным Писанием, и в то же время они, получается, далеки от него, от Священного Писания своего времени, и они далеки... Для них не актуально, получается, по-настоящему не все пророчества не актуальны, да, и закон не актуален, они его не понимают, Христа отвергают, и я так почувствовал, что я к ним, скорее всего, отношусь, ну, то есть, просто, вроде бы я все время с Евангелием, а в то же время я и не с Евангелием, и как-то стало немного грустно, и тут неожиданно для меня пришел ответ, который, наверное, схож с тем ответом, так, который дала Глафира. Совсем вот недавно, готовясь к сегодняшней программе, я получил очередной сценарий от своего автора, толкование на Евангелие. Эта программа выйдет в эфир 2 мая, и там сценарист, священник Дмитрий Борицкий, можно сказать, прямо и просто объяснил мне мою проблему. Нужно не просто много читать Евангелие и толкование на него, нужно не просто читать, нужно... быть делателем, исполнителем Евангелия, евангельских заповедей. И когда ты начнешь именно исполнять, то Евангелие станет для тебя актуальным. И вроде бы так все просто, а для меня это было как-то неожиданно. И вот мне кажется, отец Игорь то же самое посоветовал. То есть начинать делателем становиться Евангелие, и оно вдруг станет для тебя актуальным.
У меня есть свое размышление на том, вот как бы над чем я, как бы это громко звучит, размышляю в Евангелии сейчас, но оно просто связано с, собственно, с той темой, которая у меня в голове есть для сегодняшнего журнала, поэтому я его пока попридержу. Но я вот... о чем вот в этой связи, знаете, думал, и почему-то это ощущение, которое каждым великим постом, особенно на Страстной, актуализируется. Вот Андрей Борисович совершенно прав, что есть какой-то такой обычный, нормальный график посещения церкви, как бы это казенно ни звучало. И Страстной этот график взрывает, потому что, как минимум, если ты в четверг пришел на литургию, утром в Страстную, вечером пришел на Страстное Евангелие, в пятницу на вынос плащаницы, в субботу на литургию, о которой мы в прошлый раз в журнале тоже так вдохновенно говорили, воскресенье служба, не знаю, воскресенье вечером еще великое повечерие, ты как-то вот вдруг чаще, чем обычно бываешь. Особенно этот фрагмент, кусок как бы именно Страстной седмицы, четверг, пятница, суббота, ты по большому счету по нескольку раз слушаешь примерно одни и те же евангельские повествования. И это не создает ощущение какой-то заезженности и не просто повтор. Я вот о чем думаю в этой связи, что вот иногда я вот по себе сужу, ты подходишь к Страстной и к Пасхе с ощущением того, что ну где вот, где эта вот острота переживания. Вот как бы где острота переживания сейчас Страстной, где вот это вот, где вот этот путь хотя бы мысленно вот за Христом. И как будто бы ничего вот специального не чувствуешь, не переживаешь, так себя немножко за это ругаешь и думаешь, а как что с этим делать, как это преодолеть? А не будешь же ты в себе специально возгревать какие-то чувства, какие-то эмоции какие-то, возгонять? Да. Это, во-первых, это не работает, во-вторых, это и вредно, в-третьих, это просто, ну, тогда это фальшиво тогда будет. И вот тут, как всегда, вот как всегда, для меня один ответ приходит. У нас все есть, потому что есть церковь. В этом смысле чтение Евангелия, оно для меня неотделимо от того, что это чтение Евангелия, то, как его предлагает нам читать церковь в своем вот календаре, в своем богослужебном круге. То есть ты приходишь в четверг, слушаешь эти тексты, ты их читаешь, ты их проживаешь с молитвой, с песнопением, вот вместе с другими. Тут сказывается и красота храма, и убранство, и свет, и звук. Вот ты молишься всеми органами чувств. ты то же самое, те же самые тексты ты слышишь вечером в четверг, потом в пятницу, и потом в субботу, потом в воскресенье. И ты вдруг понимаешь одну потрясающую вещь, что церковь все для тебя приготовила. Какое драгоценное сокровище у нас есть, что мы не оставлены один на один с текстом Евангелия, а что у нас есть вся литургическая традиция и все церковное предание. Ты просто приди и вишь, просто приди и будь. Грубо говоря, твоя задача просто прийти на службу и понимать ее текст.
Угу.
Все остальное церковь за тебя уже сделала, уже подготовила, уже спела, скомпоновала, веками отработала, только подключись. И вот тогда вот эти там, чувства, эмоции, опыт, переживания, страстной, распятие и воскресение, его не нужно в себе взогревать. Он сам рождается естественным путем, потому что церковь уже выяснила за века, что так оно работает.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. Мы продолжаем листать его страницы и темы. И вот я теперь слово передаю Глафире Базуриной, директору интернет-проекта журнала «Фома». Мы до начала нашей программы обсуждали, как титровать Глашину должность, потому что можно было бы сказать директора цифровых проектов журнала «Фома». Правда, слово «цифровых проекты», «цифровое» как-то вот
малопонятно,
не всегда
совсем
привычно. Есть одно простое русское слово «digital». Digital-директор, вот, но к нему, в общем, блюстители чистоты русского языка тоже придираются. Наверное, не без основания. Вот, хотя в выражении «директор интернет-проектов» тоже славянских корней, в общем, немного. Слова латинские – «директор интернет и проекты». Поэтому, если переводить, в общем, на родной язык, то надо было бы Глафиру назвать начальник
глава
сетевых дел или глава сетевых дел журнала «Фома».
Да.
Главный рыбарь.
Да, а это, наверное, ассоциация, которая подводит к моему месту работы, что апостол Фома, а многие апостолы были рыбаками, видимо, через это моя связь с ними и образуется. Да, хочется всех поздравить с наступающим праздником в именной неделю, да, одним из днём памяти апостола Фомы.
Престольный праздник журнала «Фома».
Да, да, у нас еще и духовник отец Игорь Фомин, очень много у нас связано с этим именем. Но рассказать я сегодня хотела о другом. В начале, недавно, на прошлой неделе у нас вышел, на Пасху у нас вышел, да, на прошлой неделе подкаст с участием замечательной Кирилла Лаврентьева, ведущей нашей и радио «Вера», и с участием насельников Оптиной пустыни.
А вот у Киры 19 апреля, прям в Великую Субботу, был день рождения.
Да, мы
Киру
ее поздравляли, да. Вот. У нас там приняли участие епископ Иосиф, и рабынах Афанасий, и игумен Тихон. И был очень глубокий, очень интересный разговор. Это было первый раз, когда мы выезжали, делали такую выездную серьезную съемку. Не просто договорились, потому что это было сразу после смерти отца Илии. Понятно, что там сначала в монастыре было не до этого. Но потом вот братья согласились выделить нам время. Получился очень хороший разговор. И он произвел на меня вот та же не как сотрудник, а как на человека очень глубокое впечатление, и несколькими моментами я хотела из него поделиться. Первый момент так очень смешной по-хорошему, но и заставляет задуматься. Кира спрашивает отцов, что вот как же нам жить в нашем суетном мире, вот так много суеты у городского человека, как же с ней бороться, что-то такое был какой-то вопрос, и был дан замечательный ответ. Иеромонах Афанасий отвечает на этот вопрос и говорит, что да, жизнь в Москве – это стиральная машина. И дальше ты ждешь рассуждений на тему, что как ужасно жить в Москве, и вообще она ни к чему хорошему привести не может. Да, и, тем более до этого был разговор, что вообще лучше жить на земле русскому человеку, это естественнее, здоровее, правильнее. Но дальше он делает неожиданный вывод. Он говорит, ну плод-то какой у этого? Чистое белье.
Что интересно.
Люди, да, и говорит, если правильно поставить себе цель, то, живя в этой стиральной машине, можно получить очень правильный духовный плод. Да, только нужно как бы выбрать правильный режим, как он сказал, да, как стиральная машина режим, и здесь выбрать правильный режим. И вот он посоветовал следовать совету отца Паисия Святогорца, да, следить за своими помыслами, что вот во всей этой суете нужно оставаться добрым в своих помыслах. Не осуждать, говорить о том, как бы не быть недовольным тем, что у тебя есть, да, все время следить за своими мыслями и изменять их ход. Вот, несмотря на всю эту суету, на все, что нас окружает, нервирует. И эта мысль меня прям зацепила. Она казалась мне очень близкой, потому что эта страстная у меня в силу обстоятельств в начале недели выдалась очень суетливой, с решением бытовых вопросов, вообще не связанных никак с подготовкой к Пасхе, но на меня напавших. И меня это все огорчало. И тут я, когда это услышала, думала, ну вот просто надо следить за мыслями, как ты в этом всем живешь.
Просто режим переключить.
Да, да, просто переключить свой режим реакции на это все. Очень мысль меня это зацепила. Вот, и вторая там была очень ценная для меня мысль. Она вроде звучит банально, но как-то я ее по-другому услышала. У меня в жизни был момент, когда я, так сказать, мысленно, так сказать, молитвенно обратилась к Богу, что, Господи, ну вот как-то так все сейчас неправильно вообще в жизни складывается, и у меня у самой не получается с этим справиться, давай что-нибудь глобально изменится, вот прям глобально. И приходит вечером мой муж, это такая анекдотическая прям история, говорит, знаешь, мне тут предложили командировку возглавить медиа в Салехарде.
Ничего себе.
И я такая, ой, Господи, я не о том просила.
Я хотела сказать, ну ты вообще каскадер.
Можно
попросить.
Но после этого у меня появилось такое, что я боюсь иногда просить Божьей помощи. То есть я понимаю, что вот эта ситуация, в которой как бы надо помолиться. Но я боюсь, что будет опять Салехард. Как-то, ой, Господи, я сама как-нибудь.
У нас был как-то в гостях в программе отец Максим Первозванский. Мне очень запомнилось, как он сказал, да, говорит, у меня есть прихожане, которые даже уже перестали что-либо у Бога просить, потому что все сразу забывается.
Да.
Вообще страшновато, когда все сразу забывается. Угу. Ты думаешь, может быть, ты не того просишь-то вообще, раз, угу. Может быть, сейчас попросишь, оно сбудется, оно тебе на самом деле не надо, так лучше вот тогда поостеречься.
Да, вот мой духовник мне рассказал в ответ очень тоже поучительную историю, что ему рассказывали тоже историю о том, как семейная пара одна ехала в какой-то из монастырей помолиться, потому что у них бесконечно тяжело болели дети. Вот болели и болели. И к мощам какого-то святого они приехали, жена пошла прикладываться к мощам, а потом садится в машину и начинает покрываться вся какими-то красными пятнами, и становится плохо. Муж говорит, что с тобой? Она говорит, да вот я там помолилась в ураке святого. О чем помолилась? Я сказала, что, Господи, лучше пусть болею я, а не дети. И муж ей такой...
Муж ей сказал.
Ну, он ей сказал конкретно, дура. Как бы надо было конкретизировать. О чем? Просить. Вот. А в подкасте была тоже об этом речь, с другой немножко стороны. Посылаемых, ну, или, как сказать, встречаемых нами в жизни испытаниях, да, которые Господь допускает случаться в нашей жизни. И тоже один из отцов ответил, что Господь благ всегда. Он нас всегда действует из соображений лучшего для нас. И ты вроде это как умом понимаешь, но вот не до конца я осознавала, а там как-то очень хорошо удалось это сформулировать. И поэтому он точно даст тебе такое испытание, с которым ты точно справишься. Вот точно у тебя не будет сверхмеры. Вот никогда не будет сверхмеры. Поэтому не надо бояться. Я для себя сделала вывод, что не надо бояться просить Божьей помощи. Господь тебе все равно даст то, что тебе по силам. Вот. Такая, но от Салехарда я все равно отказалась.
Действительно, такая вот, я тоже об этом думаю, какая-то вечная диалектика. И мы не раз, наверное, к этой теме на Радио Вера обращались и еще будем обращаться. Действительно, вот вроде мы не можем не просить у Бога.
Да.
Это естественно. С другой стороны, вот больше своих желаний не могут быть. Угу. Так просить или не просить, и вот в итоге какого-то одного... Вот с моей точки зрения, какого-то одного вот такого рационального алгоритма здесь нет. Есть как-то вот хождение перед Богом, где свои желания и одновременно как бы готовность принять все, и то есть понимание того, что все равно у Бога есть свой план, при этом твои желания никто не отменял. Вот как это вместе сочетается? Вот рационально, логически никак. А вот как-то в опыте жизни хождения перед Богом вполне.
Я еще, знаешь, какой стороной хочу повернуть эту тему. Вот одна батюшка, которая бывает часто, матушка Ника Кузьмичева, часто бывает на семейном часе, вот она говорит, что когда свободное время, когда тебе, например, не спится ночью или что-то, какая-то минутка, то нужно попросить у Бога, ну, у нас у всех дети, да, что-то для своих детей. Вот благословение, так сказать, вот чего-то, Божье благословение для детей. И я как-то вот ночью тоже, да, села и говорю, Господи, благослови, А дальше я не знаю, собственно, что я прошу, потому что, ну что прошу, чтобы были крепкие семьи, да, а если там как-то по-другому все сложно, и чтобы, вот чтобы что, и я вот ограничивалась этим словом, Господи, благослови моих детей, потому что я действительно не знаю, как Господь, в какой момент Он приготовил нам встречу какую-то личную, да, им, и какие судьбы ему готовил, да, то есть, ну, просто спаси и сохрани, и...
Да, меня все время в одной очень толстой книжке про Иисусову молитву поразила одна мысль, я так, с тех пор уже много лет как-то с ней так хожу и живу, хотя, наверное, с практическим воплощением ее в жизни есть определенные трудности, но хотя бы теоретически. Автор писал с опорой на отцов, что, по большому счету, вот две молитвы «Господи, помилуй», и «Господи, да будет воля Твоя» – это одна и та же молитва разными словами. И по большому счету все молитвы в итоге сводятся к одной – «Господи, да будет воля Твоя».
Получается так.
Вот это очень как-то высоко, очень ответственно, но при этом как-то если как-то в себя эту мысль впускаешь и по-настоящему так с ней соглашаешься, что действительно все молитвы – это по большому счету одна молитва – «Господи, да будет воля Твоя». То как-то становится тепло и хорошо на сердце. Я не знаю, как у вас, у меня как-то вот мне это иногда спасает.
Андрей, а вот как ты, вот как тебе отзывается то, что я сказала, вот эта молитва за детей?
Да, я примерно так же.
Да?
Да, потому что в какой-то момент просто не понимаешь, что же лучше для твоих детей.
Да,
да, да, да.
И иногда даже не понимаешь, что для тебя самого лучше всего в данный момент. И не всегда хочется понять волю Божию, но не всегда понимаешь ее. И поэтому вот это искусство оставить все на волю Божию не всегда, кстати, удается. Можно, конечно, устами говорить, да будет воля твоя, Господи, а все время хочется какую-то свою волю засунуть и согласно этой воле действовать. И поэтому не так просто сказать искренне, да будет воля твоя. Но вот я в последнее время все больше убеждаюсь, что надо туда все время направляться. И вот эти слова молитвы Господней, Отче наш, да, да будет воля Твоя, они такие очень, на самом деле, сильные. Иногда бывает, машинально читаешь и как бы пропускаешь этот смысл. А если вот реально начинает жить так, как там сказано, да, то это получается очень сильно. И не всегда ты готов к этому. Или там слова такие, да приди царствие Твое, ну это же очень мощно. Да? То есть, а ты готов? А вот сейчас придет царствие, а ты готов?
Ага.
Ты вот говоришь, да приид. И вот тут понимаешь, что на еще...
Ну, есть очень много...
Еще немножечко попозже.
Еще, да, немножко попозже.
Жизни, которые ты привык сам контролировать и решать. Вот здесь я решил так.
Да.
А когда ты начинаешь всерьез думать над этими словами, да будет воля твоя, начинаешь сомневаться, а вот должен ли я здесь так решать? Или вот здесь уже какие-то... Где-то я перехожу грани, здесь надо действительно было отпустить, и да будет воля твоя.
Да.
А я вот решил железно, что вот только так, и все.
Или добиваешься чего-то, добиваешься, да. Нет, надо так сделать. Обстоятельства все против, а ты все равно пытаешься,
да,
силы,
да,
тратишь,
да.
Начинаешь нервничать, а на самом деле надо просто понять, что это воля Божия через обстоятельства пришла, и успокоиться в какой-то момент.
Ну, тут вот такая это... грань, где вот воля Божия, а где я не решила.
Ну, а при этом отцы же нам оставили максимум на все времена «нет добродетели без рассуждения».
Да.
То есть ни один алгоритм не работает механически, потому что тоже же отдаваться и пытаться хотя бы предаваться воле Божией, это не значит, что ничего не делать, там,
ну,
не одевать детей, там, не кормить, не ходить на работу, там, пусть они болеют, как-то само собой выздоровят. Но нет, конечно, есть какой-то здравый смысл. Но вот рассуждение в моменте... Не знаю, меня вот, с одной стороны, как-то согревает очень часто... Молитва знаменитая Филарета Московского, где есть слова: «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя, Ты единый ведаешь, что мне потребно,
да,
Ты любишь меня больше, нежели я умею любить себя». Вот это вот «больше, нежели я умею любить себя» меня просто каждый раз вот как-то тоже очень согревает. А еще к вопросу, вот я вспомнил пока, немножко так проанонсирую будущие проекты. Я сейчас готовлю для «Светлого вечера» цикл, вот наши циклы, которые выходят каждую неделю в 5 часов с 8 до 9. Долгожданная тема для меня про христианские смыслы в фильмах Андрея Тарковского. И вот к вопросу о своих желаниях я пересматривал в качестве подготовки «Сталкера». И вот вспоминаю тех героев, которые в зону пришли, и вот их сталкер уже довел вот до этой комнаты исполнения желаний, и они боятся войти. А почему? Вот это, мне кажется, к вопросу о том, о чем мы говорим. Ведь шар, этот волшебный, это метафора, да, какой-то божественной воли, исполнит твое самое сокровенное желание. А вдруг ты обманываешь себя в том, что чего ты хочешь? То есть ты там говоришь, я там хочу, не знаю, здоровье детям, а на самом деле твое по-настоящему самое глубокое желание — это там желание, не знаю, прославиться на весь мир, Нобелевскую премию получить. И вдруг сейчас вот твои желания для тебя самого откроются, и будет стыдно на самом деле. И того ли ты хочешь, что ты декларируешь, даже сам себе боишься признаться в том, что на самом деле чего ты хочешь. Очень интересная диалектика.
Ну, это на самом деле, знаешь, еще перекликается вот с тем, что я прохожу на сценарных этих курсах. Там у нас такая табличка героя, да, и вот то, чего он хочет, его ложные убеждения. И, собственно говоря, вот сюжет развивается к тому, что ему нужно в идеале, ну, в таких вот положительных как бы изменениях. И я с радостью ловлю вот эти вот какие-то христианские отголоски светского совершенно, так сказать, обучения, потому что то, что ты хочешь, и то, что тебе нужно, это действительно какие-то бывают разные вещи.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера». Мы продолжаем размышлять над темами, которые на этой неделе нас волновали. В студии ведущие радио «Вера», моя дорогая коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Андрей Тарасов, заместитель главного редактора радио «Вера», и Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома». Аня, ну теперь мы к твоей теме переходим.
Да, я только перед тем, как ее затронуть, я скажу, что у меня все время вздыбливается немножко шерсть на загривке, когда говорят, что Господь не дает испытаний выше сил. Вот, потому что мы знаем, что дает, и что просто в этот момент какая-то приходит, наверное, помощь. Но просто нас очень много слушает, на самом деле, людей, которым уже даны испытания выше сил. Такое вот сейчас время, да? Люди теряют близких там и так далее. Поэтому вот я никогда бы не стала так категорически утверждать, что не дается испытаний выше сил. Дается, потому что сам Христос не смог донести свой крест, да? И вот это вот была минута божественного молчания, как вот я говорила, и по что-то оставил меня, да, и поэтому вот мы должны понимать, как бы, что не дается, но обязательно дастся какая-то
помощь.
Вот,
я об этом как раз спотыкалась всегда, видимо, я тут не совсем донесла, там как-то так было сформулировано, поэтому меня это зацепило, что поскольку Господь тебе все равно желает блага, то, видимо, Он тебе или пошлет дополнительные силы, если так можно сказать, в этот момент, или какую-то помощь, да?
Ну, да,
но,
да, или
людей каких-то. В общем, что ты все равно в этом выживешь, выкрашешься, да, и спасешься, да?
Да, а я, знаете, хотела рассказать, у нас было... Ну, в общем, мы на Великий пост настраивались с мужем, что мы будем сидеть тихо, как все, значит, это молиться, никаких событий, но тут друзья подарили, причем они подарили очень заранее поездку нам на Вадлер, в Эмеретийский курорт. И я как-то не сверила даты, то есть я так обрадовалась, что мы съездим и посмотрим на море, что я не поняла, что эта поездка придется на крестопоклонную неделю. И муж ужасно ворчал всю дорогу, пока мы летели, потому что, говорит, вот, в крестопоклонную неделю. Но это было, как вы понимаете, вот апрель, это был не сезон, и вот эти все наши замечательные сочинские курорты, которые я 100 лет уже не видела, если не 150, они как раз, вот, мне кажется, самое нежное время, когда не жарко, когда очень мало народу, причем, знаете, народ такой, который знает, что такое не сезон, да, и такой вот ходит по этим потрясающим десятки километров вот этим набережным с потрясающими пляжами, это вот именно Эмеретинский курорт. Оказалось, что это одно из самых вообще красивых мест в России, которое я видела. Я видела, как он возрождается, какой он красивый, какой он ну, модный, простите, и чувство патриотизма во мне заиграло, так сказать, потому что вот ты чувствуешь себя дома, вот ты приехал к себе домой, а у тебя дома так красиво и так ухоженно, и не знаю, и такое вот, и море-то твое тоже, вот, и я так... Мы походили, муж перестал, конечно, ворчать, мы проходили там десятки километров. Вот, все это наблюдали, эту красоту, и зашли в древнюю православную церковь Успения Богородицы. Это такое достаточно новое там здание. По-моему, если не ошибаюсь, в 2011 году его построили, в 2011 году. Вот, и, ну, понятно, это старообрядческая церковь, и мы, я немножко так это... Мне говорили, что старообрядцы, они бывают злые. Вот, ну, мы надели все, что нужно, ну, естественно, не такую вот старообрядческую одежду, ну, юбку длинную, и батюшка там сидел. И мы с ним заговорили, и он очень охотно нам начал рассказывать про историю вот этой вот церкви и про то, что вообще в Имеретинском курорте, его еще зовут Имеретинка, живет порядка, то ли одни говорят 220, другие говорят 240 семей, потомков, вот, значит, как сказать, потомков вот этих донских, потомков донских казаков, которых Петр Первый, значит, притеснял, они подняли восстание, восстание было подавлено, и сейчас я вам скажу, под предводительством Кондратия Булавина и Игната Некраса, вот, и потомки вот этих вот народов, можно сказать, да, переселенных сначала там ближе к Кубани, потом уже в Османскую империю, которые переселялись просто от этих гонений. Ну и вообще вот, вот эта вся история старообрядчества, которая долго была гонима, и начался расцвет при Николае II в 905 году, когда он на Пасху как раз 17 апреля 5 года издал вот манифест о том, что, в общем, он принимает и старообрядческую веру, ну, в частности, да, и это было абсолютно такое трогательное письмо, которое вот написал вот этот манифест Николая II и ответ старообрядцев, которые долго были в таком загоне, и Николай II распечатал алтари вот старообрядческих храмов, и вот это вот, ну, ненадолго, правда, этот расцвет был, да, до 17 года, понятное дело, вот, и... В 2010 году потомки вот этих некрасовских казаков стали возвращаться в Россию. И в частности, вот в Имеретинском курорте они осели, и уже Владимир Владимирович Путин, я так поняла, что это вот не, ну, с участием государства все было, для них отстроили две такие очень... красивые улицы, называются Старообрядческая и Общинная, такие названия сами за себя говорят. И знаете, это очень такие вот прям какие-то, ну, ну не роскошные, но очень нарядные, очень красивые такие вот улицы. Мы сходили на службу в эту церковь, там очень, ну, это немножко какой-то такой подробность, но она очень впечатляющая. Я такая пришла, думаю... Ну, сейчас мне будут замечания, наверное, делать. Там было не очень много народу, была всеночная, на литургии было гораздо больше. Вот, кстати, эти потомки, они все ходят, вот составляют такую общину этой церкви, и на самом деле являются такой, ну, духовным авторитетом, вот как бы вот эта община церковная для вот этого вот места. И, например, приходит там на службу дяденька в шортах. Ну, понятно, что об этом бьется вот это море туризма, и... Тут же четко две бабушки с двух сторон, значит, нацелено так. Я думаю, сейчас как коршуны сейчас клюют его. Нет, они такие: «Милый, надо тебе прилично одеться, это тебе не пляж», значит, накидывают на него такой кафтан. Он такой стоит уже на батюшку, становится такой солидный, красивый мужчина. В общем, на меня очень большое впечатление, и мне как-то очень тепло было от того, что вот как-то, ну, идет какое-то сближение, что вот не, нету такой конфронтации, что вот в таком самом красивом месте вот существуют вот эти вот потомки, вот эти островки, ну, веры старообрядческой, которые все равно вот очень чем-то вот близка мне все эти... А, я, кстати, у батюшки спросила вот про этот фильм, ну, мини-сериал «Исторический раскол». Помните его? Если кто-то не смотрел, прямо очень рекомендую. Он...
Николая Достоля.
Да, Николая Достоля. Мне он казался очень историческим, исторически достоверным. Но батюшка сказал мне так, что... Он говорит, ну, там много ляпов исторических, но как учебник, вот пусть будет. Как исторический учебник, пусть будет. Вот такое у нас было приключение, хотелось очень поделиться.
Очень интересно, вот по поводу того, что ты сказала в самом начале о том, что патриотизм заиграл. Знаешь, у меня были очень схожие ощущения, когда мы давно еще, в 2000, наверное, в 2017 году, по-моему, мы впервые с семьей оказались летом, причем в Сочи, ну вот в Красной Поляне и на горнолыжном курорте Роза Хутор, где понятно, что летом там на лыжах не катаются, но там прогулки по горам с этими фуникулерами. И это очень красиво, и я помню это ощущение, когда вот ты с автобуса сходишь, и в этой Розе долине, где выстроен этот специально вот для Олимпиады такой городок из отелей, это набережная реки Мзымта, и вот ты выходишь из автобуса и поворачиваешь за угол, и вот видишь, что панораму этого городка выстроенного в Сочи, и просто обалдеваешь, потому что, ну, это какая-то поразительная красота, уют, вот инфраструктура, все на свете. И вот это у тебя дома, это
да,
в твоей стране.
Да. И тут же горы, да?
Горы, и вот и мы потом много раз, ну, не много раз, несколько раз мы ездили с семьей или зимой туда на лыжах кататься. И я вот тоже именно в этом... аспекте об этом думал, что вот мои дети, они, получается, с юности, с детства вот в это место приезжали, и, дай бог, еще приедут, и то, что для меня кажется производящим вау-эффект, что вау, у нас в стране, вот я как понимаю сейчас всю странность того, что я произношу, вот такое классное место построили, так все удобно, красиво и здорово, это такого не было в моем детстве. А вот у них с детства это нормально.
Это нормально.
Что не нужно ехать в Австрию, в Италию, кататься на лыжах или просто летом гулять по горам, потому что все есть у нас. И то, что для них это нормально, вот это самый такой как бы главный фундамент патриотизма.
Самый нормальный.
Самый нормальный. И не нужно ничего, опять же, возгревать, как-то воспитывать. Просто человек с детства знает, что он в своей стране едет в прекрасное место. И это часть его как бы уже психологии, его памяти с самого-самого начала. И вот больше, по большому счету, для воспитания любви, уважения и такого ощущения, что ты ценишь то, что есть, в общем-то, не нужно. Вот все патриотическое воспитание. Просто вот, чтобы жизнь жительствовала.
Да. И действительно видеть вот эти все места, которые у нас есть, и я думаю, что мы только начали.
Не дай-то бог, я так радуюсь каждый раз, когда рассказывают и семьи, что вот туда там есть, или, не знаю, Алтай, Дальний Восток. Вообще, это действительно потрясающе. Вот я помню, не знаю, как у вас, ну, там лет, не знаю, там, 20 назад, там услышать фразу, а ты куда летом? Ой, я мечтаю во Владивосток поехать, или на Камчатку, или там на Байкал, или на Алтай. Ну, в принципе, было вот, как бы в круге моего общения достаточно странно. Ты куда летом? Ну, я там в Турцию, там в Европу, там, не знаю, в Америку, там в Австралию, что-то такое. И понятно, что меняется ситуация, меняется и там и, ну, геополитически меняется. Но вот то, насколько нормально сейчас стало хотеть отдыхать в своих широтах, вот это такой положительный симптом.
Да, но столько есть мест, где хочется побывать, еще не удалось. Да. У нас вот в том году была на Страстной, которая выпала частично на майские праздники, семейная чудесная поездка, неожиданная. Мы поехали, доехали до Нило-Столбинской пустыни, там прекрасно заночевали в прекрасной гостинице в монастыре.
Вот я как раз об этом направлении хотела сказать.
Все было так хорошо, показали детям памятников под Ржевом. А под Ржевом есть замечательная усадьба, которая в частном пользовании, то есть ее выкупили муж с женой, восстановили. усадебный дом, парк, там прекрасно можно гулять, всем этим наслаждаться, они туда пускают, они частично восстановили мебель, понятно, что она не совсем та, которая была бы, что там было все уничтожено, но как бы той эпохи. И ты можешь там провести время, посидеть, потом вкусно поесть, и тоже, да, это такой эффект, что у тебя все это здесь рядом, на машине доехать из Москвы в своей стране, едешь ты при этом по прекрасным дорогам, с детьми, которым все там нравится, они катаются там на лошадях, смотрят на эту усадьбу, которая как бы, ну, как-то представляет им свою русскую культуру.
Но я даже еду, когда вот в этом направлении, прости, что вот ты сказал, Нила Славянска, это недалеко от дома моего мужа, я просто когда сажусь в машину и преодолеваю вот эти 360, там, 380 километров в зависимости от дороги, то ты уже едешь, и ты уже как-то вот, ну, возраст уже, наверное, такой взрослый, начинаешь наслаждаться тем, что природа меняется, какие-то безумно огромные поля, какие-то безумно богатые леса и безумно красивые озера, и ты просто вот едешь и думаешь, вот это моё всё.
Да. Мне в этом смысле очень нравится дорога на юг всегда, или на поезде, или на машине, потому что у тебя меняется прям всевозможные, мне кажется, природные пояса. Ты видишь сначала там леса подмосковные, потом всё, природа становится все южнее и южнее, и подъезжая там в то же Сочи, у тебя уже пальмы и вся эта красота. Моё одно из любимейших мест – это когда ты в Сочи поднимаешься в Дрондепарке на самый верх, и там есть такая лавочка. И как раз хорошо не в сезон, а где-нибудь в феврале-марте, когда там уже вовсю весна в Дрондепарке, и ты садишься на этой лавочке, и просто все вот. Мне дальше никуда не надо.
Но мы озвучили очень много мест,
смотришь
на самом деле,
море,
куда можно поехать.
Да-да-да, и вообще очень здорово, что вот мы об этом говорим, и что так действительно много мест, и мы так этим вот... Вот я там, этим восхищаюсь радуемся, тем, что-то да. в своей стране, но победой будет... И надо, наверное, об этом молиться, этого чаять, для этого делать, чтобы наши дети не поняли бы, о чем мы сейчас говорим. Чтобы это было просто нормально, совершенно даже вот как бы не обсуждалось, что, ну, конечно, у нас много мест, где мы отдыхаем, а что, может быть, по-другому. Вот если мы до этого как бы дорастем, доживем и добьемся,
да,
то будет здорово.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. Мы продолжаем листать его виртуальные страницы. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Андрей Тарасов, заместитель главного редактора «Радио Вера», и Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома». Ну вот у меня тема такая, она очень связана с тем, о чем мы все сегодня в нашей программе говорили. Вот Андрей Борисович вначале поставил вопрос ребром, а размышляешь ли ты о чем-нибудь,
да,
связанном с Евангелием?
Заставил именно задуматься.
Я вот как-то подумал, что для меня, и это еще такое пасхальное ощущение, в последние буквально как-то вот дни как-то очень актуализировалась тема, как бы это ни странно и, может быть, не банально звучало, но богочеловечности Христа и человеческой природы его. Я постараюсь объяснить, что я имею в виду. Ну, такая чувствительная тема, но вот Пасха, страстная седмица, может быть, потому что ты по работе занимаешься, не знаю, философией. Может быть, потому что в силу работы на радио «Вера» то и дело обсуждаешь с гостями какие-то такие теоретически-умозрительные богословские темы. Там, про символ веры, про троичную природу, про то, что такое спасение. Ну вот, и как один сформулировал наш гость, в голове постоянно листается учебник догматического многословия. И это все как бы неплохо, но я себя ловлю на том, что ты подходишь и к Пасхе, и к Страстной, как к какой-то очень глубокой, серьезной богословской теоретической теме, а как будто боясь себя отпустить в просто простоту восприятия одного ошеломляющего факта. Человек был распят и воскрес. Вот, может быть, то, что я говорю, оно покажется, ну, каким-то непроблематичным, это же корень нашей веры, но вообще для меня это стало каким-то потрясающим открытием этого поста. Вот, не знаю, как у вас, но вот, но люди же вообще-то не воскресают. Ну вот как это трагично бы не было, и это такая, ну честно, правда, жизнь, ну честно, насколько сейчас мы теряем близких, ну вот так вот просто, да? Но нет, но был человек, который ходил по земле 33 года, он был из плоти и крови, он... его знали другие, он ел, пил, спал, говорил. От него остались его слова, его изречения, его писания. 2000 лет как бы в него, про него говорят, и написали все те самые источники, все те самые учебники по догматическому многословию, и это все ценнейшие вещи. Но вот был человек, который умер чудовищной смертью и вернулся. Как это дивно. И как это ни с чем не сравнимо. А вот такая богочеловеческая природа Христа, но с каким-то акцентом на слова человеческое, при всей неразрывной, неслиянной связи его с Божественным. Вот у нас на Страстной вышел цикл со священниками про тему Страстной Седмицы, и упомянутый уже сегодня Децигр Фомин, он, придя на программу, посвященную Голгофе, собственно, пятнице, пришел с распечатками, с текстом, с очень подробным описанием того, что судмедэксперты заключают о физическом состоянии тела вот Христа по Туринской плащанице. Это без слез невозможно читать. И стоит просто вообразить себе вот всю ту как бы, степень изуродованности человека, распятого на кресте, битого до этого, чтобы еще больше как бы ошеломительным оказался даже не то, что факт, а вот, ну, вот это произошло, Христос воскрес, мы это говорим вот уже с Пасхи, и мы тем самым провозглашаем не какую-то благочестивую формулу, не фигуру речи, не просто приветствие, а мы как бы признаем, но небывалое, но реальное событие. Оттуда человек вернулся. Это мог сделать только один, только Бога человек. И значит, ничто больше не может быть прежним. У меня этим постом был такой любопытный опыт, как раз тоже связанный с тем, о чем я говорю. Я читал курс лекций онлайн по философии, и была одна лекция, которую, вот по моим внутренним ощущениям, я прочитал очень плохо, очень неудачно. Я не знаю, какие там были слушатели ощущения, но вот любой там лектор, да и просто ведущий, я думаю, ты тоже меня прекрасно понимаешь, mm-hmm. бывает такое ощущение, что ты как бы вдруг говоришь и вдруг, как говорит мой сын, ловишь минус вайп, говоря по-русски. Ты вдруг путаешься, вдруг не понимаешь, как, куда я дальше веду мысль, и ты начинаешь спасаться многословием, спасаться какими-то обходными путями, и ты не понимаешь, понимают тебя или нет, ты сам не до конца уверен в том, что ты говоришь, но нужно говорить дальше, потому что молчать нельзя. Ну вот бывает такое, это было еще на самом первой неделе поста, я потом понимаю, что тоже не случайно, это вот начавшийся пост, он как бы тебя выбивает из колеи, конечно, и вот как бы с ужасно тяжелым, с таким сердцем, со стыдом я эту лекцию закончил, и мне показалось, что вообще, знаете, больше не надо никогда вообще ни о чем говорить, потому что так позориться, ну, нельзя. Хотя вроде еще ты читаешь по теме, которую знаешь, там, по своим авторам, которых ты изучал, в общем, то есть тема для тебя, ну, не новая, там, не, как бы, может быть, не незнакомая, хотя, может быть, там, и ты первый раз по ней читаешь, но все равно вот это ощущение. А еще оно усиливалось тем, что, ну, тема по религиозной философии, и вот ты говоришь об этом сокровенном, на самом деле, для тебя лично сокровенном, но на таком отстраненном научном языке. Ну, то есть, словом говоря, ты не говоришь там «Господь Спаситель», ты говоришь «религиозная инстанция». Да, ты говоришь там, что там с точки зрения, там, не знаю, вот там Семёна Франка, вот существует всеединство, в этом всеединстве как бы мир, бытие восходит к своему источнику, там, онтологическому, к абсолютному бытию, которое там... Вот это все, вот это, в принципе, для как бы коммуникации научной, философской, это нормально, да, ты обсуждаешь все, ты говоришь на том языке, который уместен на лекции, это там не некое свидетельство там, о твоих религиозных переживаниях. Это не программа на радио «Вера», это академическая история. Это было нормально. Но вот после этого лекция заканчивается, и вечер, и ты встаешь на молитву и произносишь первое слово «Господи». И, знаете, такое ощущение, что кто-то убрал камень из плотины, ее прорвало, потому что как будто бы все это догматическое многословие, все это обилие правильных научных терминов как будто сливается и меркнет по сравнению с тем счастьем, что у тебя есть уникальная возможность сказать Богу «ты». Вот не надо никаких экивоков, не надо никаких категорий, никаких понятий. У нас есть возможность к Богу обратиться от себя, от сердца словами «Господи, вот ты еси». И это стоит всех остальных очень важных, очень правильных слов. Есть жизнь перед Богом и хождение, то, о чем мы говорили. И вот снова возвращаюсь к этой теме. Почему этот дар у нас есть? Потому что Христос воскрес. Потому что было Боговоплощение, Бог стал человеком, ходил по земле, распялся за человеческие грехи и воскрес. И значит, все правда. И значит, вот есть не религиозная инстанция, которая как-то является онтологическим корнем мироздания и бытия, а есть Бог, Господь, Ты, Спаситель, Иисус Христос, Иисус из Назарета. И это другое, это самое правдивое, что есть вообще. Аминь.
Как ты хорошо сказал, мы просто следили за твоей речью. Я представляю, как сложно выразить вот эту мысль, которая нас пронзает, да, каждую Пасху словами. И у тебя получилось.
Ну что сказать, Христос воскрес, дорогие друзья.
Воистину воскрес.
Воистину воскрес Христос.
Спасибо, что были с нами этот час, дорогие слушатели. Мы ровно через неделю вернемся к тому, чтобы листать наш еженедельный журнал. Слава Богу, у нас есть возможность 40 дней после Пасхи друг друга приветствовать словами «Христос воскресе». И обычно мы вот как-то первую неделю проводим на таком прям подъеме, а потом мы жизнь захлестывает, и как-то кажется, что уже как-то вроде и все дальше пошло, но на самом деле 40 дней.
Вот церковь... Да, у меня есть в этом году мечта, которая каждый год не сбывается, но, может быть, в этом году перед Вознесением есть прекрасная литургия на Дань Пасхи, когда опять служится литургия пасхальным чином. И каждый год я обещаю себе, что я на нее схожу, и пока ни разу, но вот, может быть, в этом году.
Отличная идея.
Да, аминь всем сердцем. Спасибо огромное. Анна Леонтьева, моя дорогая коллега, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», или, как мы сказали, начальник сетевых дел журнала «Фома».
Глава сетевых дел.
Глава сетевых дел.
Сделай себе такую визитку.
Журнала «Фома». Журнал тоже слово не славянское. Глава сетевых дел «Писания», вот как-то вот книги. Берестяной, да. Фома, и Андрей Тарасов, заместитель главного редактора «Радио Вера», были сегодня в еженедельном журнале. Дорогие друзья, еще раз с Пасхой, со светлым праздником Христового воскресения, Христос воскрес! До новых встреч на волнах «Радио Вера».
Журнал на «Радио Вера».